Александр Викторович Тарарушкин. Клуб мертвых персонажей. Историко-мистический триллер с детективным расследованием. Преамбула. При написании книги автор использовал только свой творческий потенциал, фантазию и писательский навык. Автор не использовал нейросеть и искусственный интеллект и несет полную ответственность за предоставленные сведения. Автор не разделяет и не поддерживает любые формы насилия. Автор не разделяет, не поддерживает и осуждает суицид. Все описываемые персонажи и действия являются художественным вымыслом. Любое сходство с реальными людьми и событиями случайно. Автор старается придерживаться евангельских и православных ценностей во всей их полноте в меру сил. Список литературы, который вдохновил автора на написание этой книги, приведен в конце книги в приложении. Автор допускает некоторые исторические неточности, так как, к сожалению, не жил в описываемый временной период. Аннотация. Санкт-Петербург, 1885 год. В городе появляется таинственный клуб мертвых персонажей. Барышни собираются по ночам в квартире некой баронессы, чтобы вызывать духи умерших книжных героев. Но после очередного заседания участницы начинают гибнуть одна за другой, причем по-настоящему, а каждая смерть копирует сцены из известных классических произведений. Судебный следователь Григорий Бекендорф и его молодой помощник Аркадий Аболенский берутся за дело. Им предстоит распутать клубок из книжных улик и фальшивых самоубийств, чтобы выйти на след убийцы, превратившего литературу в орудие мести. Особенность этой книги – в финале вас ждут три концовки – реалистичная, идеалистическая и мистическая. Выбирайте ту, которая вам ближе всего, и решайте сами, что же это все-таки было. Пролог. Санкт-Петербург, 1885 год. Лето. Среда. Полночь. В полумраке комнаты за большим круглым столом собралось несколько представительниц прекрасного пола. На столе горели восковые свечи. Единственное окно было занавешено темной шторой, а зеркало возле шкафа с книгами прикрыто тканью серого цвета. Слово взяла председатель клуба.
«Наше первое заседание объявляю открытым»,
сказала она хриплым голосом с иностранным акцентом и обратилась к одной из девушек приказным тоном.
«Зачитывай первый отрывок из книги».
Девушка вздрогнула, обвела всех присутствующих испуганным взглядом, открыла книгу, которая лежала перед ней, нашла заложенное место и, пододвинув горящую свечу поближе, приступила к монотонному чтению негромким голосом.
Быстрым легким шагом, спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо ее проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи, и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона и глазомером старалась определить середину между передним и задними колесами и ту минуту, когда середина эта будет против нее.
«Остановись! Не делай этого!»
— истошно закричала другая девушка, перебив чтение.
«Одумайся, у тебя же дети, муж, любовник!»
— закричал еще один девичий голос. В комнате кто-то подавил смешок.
«У тебя вся жизнь впереди!»
— закричала еще одна девушка. Раздалось несколько наивных девичьих призывов, но их остановил тот же хриплый и властный голос.
«Хватит! Достаточно! Попрошу полную тишину!»
В комнате все замерло. Девушки переглянулись. Спустя мгновение раздался тот же женский голос.
«Ничего не случилось, поэтому продолжай читать».
На этот раз девушка начала зачитывать более эмоциональным голосом.
И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колени. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы.
Девушка замолчала. Кто-то из присутствующих успел всплакнуть, и в комнате опять повисла тишина.
«Итак, уважаемые члены клуба, мои дорогие девочки, вы не смогли спасти жизнь несчастной женщины, поэтому беремся все за руки, задуваем свечи и повторяем за мной. Каренина Анна, приди!»
«Каренина Анна, приди!»
— повторяли девушки в один голос.
«Каренина Анна, приди!»
Глава первая. Четверг. День. По булыжной мостовой набережной реки Мойки раздавались быстрые шаги прохожего, полного телосложения, одетого в длинное светло-коричневое пальто, черную широкополую шляпу, закрывающую часть лица, и черные перчатки. Он шел уверенно к одному из домов на другой стороне улицы, изредка поглядывая по сторонам, приподнимая шляпу. Увидев, наконец, нужный дом, незнакомец сделал резкий шаг на проезжую часть, но тут же отскочил обратно на тротуар, едва не попав под колеса проезжающей мимо черно-красной кареты с двумя лошадьми во главе. Извозчик успел отвести лошадей, побронил прохожего и, не останавливаясь, продолжил путь. От раздавшегося шума пробудился околоточный, мирно спавший в своей полицейской будке на углу улицы. Но так как все обошлось благополучно и без жертв, служитель порядка спокойно отправился досматривать свой сон. Незнакомец, придя в себя, все-таки перебежал проезжую часть и оказался около дома. Он встал перед центральным входом, немного отдышался, огляделся по сторонам. Убедился, что околоточный дремлет, а извозчик скрылся из виду. Затем аккуратно приоткрыл входную дверь. Раздался противный скрип несмазанных петель. Войдя в парадную, неизвестный замер, прислушиваясь к звукам в доме. Внутри стояла плотная тишина. Слабо горели керосиновые лампы и пахло сыростью. Подняв голову, человек отметил темное пространство внутри лестничных проемов, уходящее вверх, словно перевернутый колодец. Ловкими движениями и придерживая шляпу на ходу, он поднялся на третий этаж и, найдя дверь нужной квартиры, снова замер. Немного постоял перед ней, потом развернулся и подошел к лестничному пролету. Глянув вниз, он провел по перилам рукой и крепко сжал их напоследок. Затем резко повернулся, достал тугую веревку из внутреннего кармана пальто и, сделав уверенный шаг к двери, нажал на кнопку электрического звонка. В мрачной тишине раздалась звонкая трель. Через несколько секунд, которые показались минутами, дверь открыла женщина среднего возраста с миловидным лицом, длинными, но неухоженными светлыми волосами и в свободном домашнем платье ярко-синего цвета. На ногах у нее были черные туфли с блестящими круглыми застежками, которые, переливаясь, отражали тусклый свет, раздававшийся от горящих керосиновых ламп. Неизвестный спрятал руку с веревкой за спиной и прикрыл лицо шляпой.
«Вам кого?»
— спросила хозяйка высокомерным тоном. Неизвестный не ответил и наклонил голову еще больше.
«Сударь, вам кого?»
Повторила свой вопрос женщина и попыталась заглянуть под шляпу. Человек не спеша поднял голову, и женщина сразу узнала гостя. Она вздрогнула, зажала рот рукой и начала пятиться назад. Незнакомец переступил порог, закрыл за собой входную дверь и достал из-за спины веревку. Женщина вздрогнула еще больше, задрожала всем телом и начала метаться из стороны в сторону, пытаясь куда-нибудь спрятаться или убежать. Но как только она развернулась спиной, неизвестный набросился на нее и накинул петлю на шею. Женщина пыталась руками сорвать ее, но невозможно было просунуть пальцы между кожей и веревкой. Она стала задыхаться и слабеть. У нее подкосились ноги, и она вместе с напавшим упала на пол. Несчастная хрипела, брыкалась ногами и, что есть силы, боролась за свою жизнь. Но душитель не думал ослабевать хватку. Через несколько мгновений женщина затихла совсем. Человек не спеша встал. Убедился, что женщина мертва, снял веревку с шеи, поднял упавшую шляпу, отряхнул ее и прошелся по квартире. Затем открыл входную дверь. Снова прислушался к тишине. Взял тело погибшей за ноги и вытащил ее на лестничную площадку. Глава вторая. Пятница. Утро. В полицейском доме Александра Невской части, в так называемом съезжем доме каретной части, вовсю кипела жизнь. Это неудивительно. В каретной части находилось не только отделение полиции по Александро-Невскому району Петербурга, но и пожарная часть, о чем свидетельствовала высокая каланча в самом здании, поверху которой ходили дозорные и наблюдали, не вспыхнул ли где пожар в столице. На втором этаже полицейского отделения в одном из кабинетов сидел судебный следователь Григорий Иванович Бекендорф, погруженный в изучение очередного дела. Это был отставной военный с 45 лет, среднего роста и плотного телосложения. У него было мужественное лицо с большим, почти орлиным носом, широкими скулами и волевым подбородком. Это лицо украшали пышные усы, кончики которых он любил подкручивать в минуты раздумья, уверенно шагая при этом по помещению. Имел пронзительный и умный взгляд маленьких черных глаз под густыми бровями. Григорий Иванович владел несколькими иностранными языками, но при выборе книг предпочтение отдавал отечественным писателям, нежели заграничным. Обладал тонким чувством юмора, отменной памятью и наблюдательностью. Носил двубортный темно-зеленый мундир и такого же цвета брюки с красными лампасами. Всегда при себе имел шестизарядный револьвер системы Смита-Вессона 44-го калибра в кобуре. На должности судебного следователя Бекендорф состоял уже несколько лет и за раскрытые им прошлые преступления награжден орденом Святого Владимира из рук ныне покойного Александра II. Григорий Иванович был женат и был отцом 10-летней дочери Тани, о чем не раз любил говорить при случае. Размеренное изучение очередного дела нарушил ворвавшийся в кабинет молодой человек приятной наружности.
«Ваше благородие!»
Следователь не любил, когда его так называли, и недовольно посмотрел на вошедшего.
«Ой, простите!» — осекся вошедший. «Я хотел сказать, Григорий Иванович!»
Бекендорф не изменил своего выражения лица.
«Извините, что вошел без стука», —
поникшим голосом сказал молодой человек, осознав свою вторую ошибку. «Никак от этого не отучитесь», — немного оттаял следователь и указал рукой на свободный стул. Ворвавшегося молодого человека звали Аркадий Андреевич Оболенский. Он состоял в помощниках у Бекендорфа и уже успел отличиться в прошлых делах, что подтверждается его присутствием на службе. Аркадий также был бывший военный, поучаствовал в сражениях на Кавказе, имел несколько боевых наград и дослужился до звания поручика. Но эту службу он оставил ради азарта раскрытия сложных и запутанных дел. Это он так сам говорил. На деле же было вовсе не так.
Аркадий обладал тонкой душевной организацией, писал стихи и не мог обойти без общества прекрасных дам, чего как раз не хватает на любой войне. После возвращения с Кавказа случилось то событие, которое он сам от себя никак не ожидал. Он женился, но брак оказался недолгим. Его молодая жена Варвара спуталась с каким-то подполковником и отправилась с ним как раз на Кавказ. Аркадий болезненно воспринял такие внезапные повороты в судьбе, обозлился на весь женский род и решил для себя больше не вступать с ними ни в какие отношения. И зарекся писать стихи, что как раз совпало с постоянной критикой его творчества со стороны грозного начальника Григория Ивановича. Однако саму литературу Аркадий не оставил и читал все подряд. Аркадию было 20 лет, он был среднего роста, подтянутого телосложения, имел красивое лицо с острыми скулами, прямым носом и голубыми глазами. Отсутствие бороды, усов и светлые волосы дополняли образ этого молодого полицейского поэта. Аркадий носил красный парадный мундир и белые перчатки, хотя это не полагалось по уставу. Но Бекендорф сделал для него исключение. Табельного оружия при себе не имел. У молодого человека всегда были начищенные туфли и идеально выглаженные черные брюки. Он имел привычку врываться в кабинет без стука, а также внезапно его покидать. «Я вот по какой причине вас беспокою», — начал Оболенский, расположившись на гостевом стуле. «К нам прибыл городовой Александра Невского района и сообщил, что в доходном доме Воронина обнаружили труп самоубийцы».
«Такие случаи меня не интересуют», — резко ответил Бекендорф и уткнулся в свои листки на столе.
«Да я в курсе, но это женщина, и она повесилась».
«И что вас в этом удивляет, друг мой?» — спросил Бекендорф, сукаризно взглянув на помощника из-под густых бровей. «Или вы привыкли к тому, что барышни кончают жизнь, бросившись в воду?»
«Ни в коем случае. Я вообще против любых форм насилия, тем более над собой», — начал оправдываться Аркадий. «Но дело в том, что жертва найдена повешенной в свадебном платье».
Следователь снова сделал недовольное лицо и равнодушно произнес. «Несчастная любовь. Бросил жених перед свадьбой».
«Нет, Григорий Иванович, погибшую опознали. Это княгиня Светлана Несвицкая». И она уже была замужем много лет.
Хм, следователь задумался и не мог найти определение этому факту. «Еще что-нибудь известно?» Заинтересованно спросил Бекендорф после небольшой паузы.
«Да, городовой говорит, что тело обнаружил сосед с нижнего этажа дома, где проживала погибшая. Он обнаружил тело женщины вчера вечером, повешенной за перила лестничного пролета».
«Вчера?» — переспросил Григорий Иванович.
«Да, вчера, но сказал об этом околоточному только сегодня утром. Тот, убедившись в его словах, отправил к нам городового, а сам остался охранять тело».
«Кто остался охранять?» — спросил Бекендорф.
«Околоточный?»
«А куда делся сосед?»
«Не могу знать, ваше...»
— осекся Аркадий и замолчал. «Хм. Почему он, обнаружив тело вчера, сообщил об этом только утром?» Задал вопрос Бекендорф, не ожидая услышать ответ от своего помощника, а Оболенский как раз лишь пожал плечами. «И зачем кончать жизнь у всех на виду?» Снова он спросил сам себя. «Выглядит действительно странно». «Ладно, Аркадий, отложим пока текущие дела и давайте-ка съездим посмотрим на эту вашу самоубийцу. Где, вы говорите, ее нашли?» — спросил Григорий Иванович, вставая из-за стола.
«Доходный дом Воронина на набережной реки Мойки».
«А, это там, где знаменитые воронинские бани».
«Они самые!»
— с нескрываемой симпатией к этому месту ответил Аркадий. Бекендорф поправил полицейский мундир, взял с вешалки фуражку и вышел из кабинета. Аркадий выскочил следом, приободренный тем, что смог заинтересовать своего начальника. Внизу сыщика встретил городовой, унтер-офицер Валерий Викторович Маслов. Мужчина среднего возраста, крепкого телосложения, с тонкими,